В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Если 2023 год стал годом, когда мир открыл для себя генеративный искусственный интеллект, то 2024 станет годом, когда организации действительно начнут использовать эту технологию и извлекать из нее ценность, пишет международная консалтинговая компания McKinsey. В мае этого года она опубликовала данные глобального опроса, показавшие, что количество пользователей генеративного искусственного интеллекта резко возросло. Сейчас 65% респондентов сообщили, что их компании регулярно пользуются этой технологией, хотя меньше года назад технологиями искусственного интеллекта пользовались в два раза меньше респондентов.
Насколько плотно технологии искусственного интеллекта вошли в нашу жизнь и действительно ли возьмут на себя часть работы? Кто несет ответственность за решения, принятые искусственным интеллектом, и кому принадлежат права на объекты, созданные с его помощью? Как меняются люди, общаясь с нейронной сетью, имитирующей человеческое поведение и речь? И почему эта сеть вдруг заговорила на человеческом языке? Об этом поговорим сегодня с гостем нашего подкаста, философом и специалистом по этике цифровых технологий Алексеем Гринбаумом.
Системы искусственного интеллекта делятся на две большие семьи. Системы, основанные на правилах. Правило может быть одно, например, каждое утверждение превратить в вопрос. Такой у вас получится чат-бот, если дать ему одно правило. Правило может быть сотни тысяч и миллионы, как в недавних моделях чат-бота Siri. Эти системы называются экспертными системами. Тип искусственного интеллекта называется символическим. Вторая большая семья, вторая парадигма искусственного интеллекта нас интересует как раз сегодня больше. Развитие этой второй парадигмы начинается в 50-е и, собственно, в начале 60-х. Первые такие значительные появляются успехи. То, что называется connectionist, коннекционистский, наверное, по-русски, уж не знаю как, искусственный интеллект, или, проще говоря, сети искусственных нейронов. Искусственный нейрон — это очень простой калькулятор, который вычисляет примитивную абсолютно функцию. Обычно там он складывает все, что приходит на вход, и если сумма больше какого-то порога, то он выдает некий линейный выход. И казалось бы, ну что с такими примитивными калькуляторами можно сделать интересного? Но вот оказывается, что если у вас есть много таких примитивных калькуляторов, много таких искусственных нейронов, которые, конечно, намного проще, чем биологические нейроны в человеческом мозге, если вы их сложите много-много-много вместе, то получится нечто феноменальное, абсолютно неожиданное. Большая сеть из этих примитивных калькуляторов вся вместе может показывать вам какое-то поведение, которое совершенно от каждого индивидуального нейрона, ну, как-то нельзя не ждать, не предсказать, вообще непонятно, откуда это берется. Уже в 60-е годы великие ученые, включая, например, академика Колмогорова, великого математика и кибернетика, пытаются использовать нейронные сети, чтобы там, например, писать стихи, машинное стихосложение появляется, да, и много такого интересного. В 21-м уже веке два совершается таких революционных прыжка, скачка, потому что мы входим в 21 век в периоде второй зимой искусственного интеллекта. Как бы эти сети не очень-то работают, по крайней мере, те сети, которые 25 лет назад люди умели строить, они были слабоваты, даже не могли там, скажем, различить почерк. Но в 2000-х годах вычислительная мощность растет очень быстро, и появляются архитектуры того, что называется глубоким обучением, deep learning, которые в этих вот самых нейронных сетях не просто будут пытаться вместе 1000 или 10 000 этих нейронов составить вместе, а намного больше, речь идет о миллионах. Эти элементарные калькуляторы, искусственные нейроны, структурированы слоями. Разные слои выполняют разные функции. Глубокое обучение — это такая глубоко эшелонированная слоеная нейронная сеть. Это первая революция. Как оказалось, этого уже было достаточно, например, для распознавания образов, распознавания картинок. В конце 2000-х, в самом начале 2010-х годов мы видим сети, которые прекрасно учатся распознавать не только цифры прописные, но и котиков, львят и прочие разные приятные картинки. Эти архитектуры глубокого обучения в 2000-х годах — это первый ключевой этап современной революции, который, конечно, во многом обязан появлению вычислительных мощностей, о которых в 60-е годы нельзя было даже и мечтать. Но главная революция происходит в 2017 году. выходит статья под названием английским «Attention is all you need» — «Внимание — это все, что вам нужно». И в этой статье впервые официально вводится архитектура нейронных сетей под названием «Transform». Трансформер — огромная сеть, состоящая из сотен миллионов, а теперь уже сотен миллиардов и даже иногда триллионов вот этих вот самых элементарных калькуляторов. Для обучения такой сети нужны огромные корпуса данных, сотни терабайт текста. Трансформер с этим текстом играет в прятки. Он, например, берет этот огромный корпус текста и прячет какое-нибудь слово от себя.
Прячет сам от себя.
Нет, никаких людей там нет. Сам от себя. Он делает вид, что вот какое-то слово, как бы ему неизвестно, и пытается догадаться, что это было. Догадаться как? Через вычисление. Ну, допустим, представьте себе, трансформер спрятал от себя, например, слово, я не знаю, лев. Пытается вычислить, что же там могло быть. И вот он вычисляет, но раз он вычисляет, значит, он будет получать какую-то вероятность разных результатов. Ну, например, с вероятностью 60% там было лев. С вероятностью, допустим, 40% там было тигр. Ну и, например, с вероятностью 10% там было слово саванна. Почему вдруг саванна? Мы понимаем, что лев и саванна, в принципе, связаны, да, то есть какая-то связь, которую математически называют корреляцией. Так вот, вот эта вот нейронная сеть, трансформер, она вычисляет вот эти корреляции между словами. И с помощью корреляции пытается догадаться, какое же там было спрятано слово. Это игра в прятки, имеет техническое название self-supervised learning, обучение с само, как бы, учителем. Она сама от себя что-то прячет и сама же пытается догадаться, что там было. И вот эти вот циклы догадок, их будут триллионы и триллионы. Длиться это будет несколько месяцев. Она таким образом очень хорошо научится предсказывать отсутствующее слово, спрятанную информацию, да?
А почему вдруг у этой сети, это же просто примитивные калькуляторы, откуда у нее появляется желание играть самой собой в прятки, искать слово и самообучаться?
Желание у нее ни в коем случае не появляется.
Конечно,
там
да.
Есть программа, написанная на языке программирования. Она просто заставляет машину играть с собой в прятки. Прятать какой-то кусочек текста и пытаться догадаться, что там было. Я сказал «кусочек текста». И я не ошибся. Значит, я сказал, что игра в прятки, она на словах, да, например, слово «лев», которое машина спрячет и потом попытается догадаться, что это было. На самом деле это не совсем так. Машина делит текст не на слова, как люди, а для машины делит текст на сочетание символов, в среднем 4 символа, которые называются tokens, жетоны. И эти tokens могут абсолютно не совпадать со словами, а могут и совпадать со словами. Но это просто сочетание символов. Ну, скажем, в русском языке после мягкого знака довольно часто идет пробел, потому что есть много глаголов, кончающихся на мягкий знак. Сочетание мягкий знак-пробел довольно часто встречается. Оно может быть токеном. Это чисто частотное разделение текста по частотам сочетаний символов. Никаких слов для машины нет. Токены не несут никакой семантики в человеческом смысле. Машина, таким образом, видите, не использует абсолютно никак составляющую смысла для человека. Машина считает токены отсутствующие. Это все, что она делает. Итак, токенизация языка, игра в прятки. И последний математический элемент, который нужно здесь добавить. В отличие от сетей 2000-х годов, расчеты, которые ведет трансформер, они нелинейны. Самое интересное, что мы добавляем там всего лишь один нелинейный термин в уравнении. И вот этот вот единственный нелинейный термин в уравнении плюс токенизация. Все это в 2017 году привело к тому, что нейронные сети не только теперь умеют распознавать картинки, но и говорить с нами на человеческом языке. И для меня это как раз главная революция, совершившаяся за 80 лет истории кибернетики. Не сразу все это построилось. В 2017 году трансформеры придумали, но работали они довольно плохо. И что делали ученые? Они увеличивали размер этих нейронных сетей довольно таким механическим образом, добавляя туда еще больше нейронов. Когда в 2019-2020 году размеры этих сетей доросли до миллиардов параметров, тогда вдруг выяснилось, что ничего не меняя в математике, а просто масштабируют. Вдруг мы видим, что результаты, генерируемые этими нейронными сетями, оказались прекрасными на человеческом языке. Для машины, опять же, нет никакого человека, человеческого языка. Машина вычисляет отсутствующий токен. Это все, что она делает. Больше ничего не делает. И вот это вот как раз фантастика. Машина, которая не содержит в себе никаких логических правил. Ничего она заранее от людей не знает, кроме того, что нужно играть в прятки и считать вероятности. И все. Она вдруг начинает генерировать текст, который нам кажется полным смыслом. И почему наука до сих пор не знает? Ведь здесь очень интересно, мы научились строить что-то, что мы научно объяснить не можем. Это, конечно, фантастика. Ну, на сегодняшний день, я думаю, это главный технологический результат 21 века.
Вы сказали, что человек смог построить что-то, что не может научно объяснить. Но может ли он это контролировать, и насколько технологии искусственного интеллекта могут быть умнее человека?
Нужно, естественно, прежде чем выпускать такие машины к пользователям, накладывать фильтры и как-то контролировать. То, что называется toxic language, токсический, да, язык. Машина не знает, что есть слова, которые говорить как-то не принято. Поэтому нужно ее учить отдельно. Опять же, машина не должна вам давать странные медицинские советы, потому что от этого люди могут заболеть. То же самое там про 20 других типов этого toxic language. Все это накладывается поверх той модели, которую перед тренировкой мы в течение нескольких месяцев обучали. Сегодня вы, когда общаетесь с моделями, доступными широкому пользователю, ChatGPT, Claude Opus или Google Gemini, все эти модели — это намного больше, чем просто модели. Там есть, конечно, трансформер, который генерирует текст. Поверх него есть фильтр, который контролирует, что же там такое нагенерировалось. И эти фильтры строят целые отделы сотрудников людей. Машина не сама это придумывает. Там нужно много людей, которые расскажут машине, что для людей приемлемо, а что для людей неприемлемо.
То есть в таком случае получается, что нейросети буквально отражают ценности тех людей, тех инженеров, которые работают над их созданием и совершенствованием.
Абсолютно верно. Например, если вы попробуете с ChatGPT поговорить о Трампе или Байдене, скорее всего, она вам не ответит. Почему? Не потому что трансформер не может сгенерировать содержание. Конечно, может. Но потому что владелец модели дал инструкции модераторам содержания, владелец в Калифорнии, модераторы в Африке. И все это привело к созданию фильтров, которые отфильтровывают подобные ответы на подобные вопросы. То есть вопрос вы можете задать, а ответ отфильтруется. Машина ничего не понимает. И нельзя сказать, ты должна соблюдать права человека. То есть сказать-то можно, но это не значит, что она вас поняла и будет их соблюдать. Поэтому даже когда мы накладываем идеальные фильтры, всегда есть возможность их обойти. Всегда машина как-то, ее можно заставить вести себя странным образом. Потому что, опять же, она не человек, да? Она не понимает, как мы, не думает, как мы, и вообще не думает, только считает. Другое следствие того, что машина не думает так, как люди, машина иногда галлюцинирует. Иногда она говорит крайне странные вещи, которые называются сейчас на техническом языке галлюцинациями, то есть просто не соответствующими ничему, что у нас есть в нашем трехмерном мире. Они ничего не знают про планету Земля, про то, что здесь можно передвигаться в трех измерениях, про время, в котором мы живем. Ничего такого машины не знают. Иногда они создают крайне странные видео или картинки или тексты. Вот эти галлюцинации тоже нужно как-то пытаться искоренить. Теперь второй вопрос, который вы задали, вопрос про соревнования, кто умнее и так далее. Вопрос задан правильно и неправильно одновременно. С одной стороны, вы, конечно, правы, сегодня медиаполе наполнено разговорами про то, что скоро машины будут умнее людей, суперинтеллект, сверхинтеллект и так далее. Почему технически это сказки? Потому что машина не обладает интеллектом человека. Элементарные калькуляторы, которые вычисляют самые простые функции, это не то же самое, что биологические нейроны в нашем мозге. Сравнимы что? Вводы и выводы. Можно сказать им фразу на человеческом языке, получить ответ на человеческом языке. Но то, что там происходит внутри, совершенно по-другому устроено. И наш мозг, опять же, имеет свойства, которых не имеет трансформер. Главное, пожалуй, свойство на сегодняшний день, которое вот нужно для ответа на ваш вопрос, это целеполагание. Мы ведем себя очень часто, формулируя какую-то цель, к которой стремимся, и затем к этой цели стремимся. Человек определяет себе цель, например, я иду в магазин покупать молоко. Машины так не действуют. Машины целей себе не определяют. И именно из-за того, что машина сама себе не определяет цели, говорить о соревновании на сегодняшний день рано. Даже, в принципе, неправильно, потому что то, что нас больше всего и восхищает, и одновременно тревожит в поведении машин, это не вопрос, догонят они или обгонят нас. Конечно, какие-то вещи машины уже умеют делать намного лучше человеческого мозга, а какие-то другие вещи они так и не научатся в этой архитектуре делать. они по-другому думают. По-другому думают в кавычках. Но там есть нечто нечеловеческое. Уже есть какие-то примеры того, что машина учится делать, а человеческий мозг сделать не может. Например, трансформеры могут обучить себя говорить на языке китов, птичек и котиков, если вы дадите ему данные. Если у вас есть корпус данных на языке китов, птичек и котиков, то трансформер чему-то научится, чему наш мозг научиться не может. Правильный на сегодняшний день для меня, по крайней мере, вопрос, это не вопрос того, кто умнее, будет ли завтра соревнование людей с машинами, кто кого там, не знаю, уничтожит. Нет, это все красивая фантастика. Главный для меня на сегодняшний день вопрос – это то, как уже сейчас взаимодействуя с вот этим вот нечеловеческим агентом, как мы начнем меняться.
В одной из своих статей вы писали, что, скорее всего, применение человеческих деонтологических правил решений к цифровым субъектам приведет к чрезмерному полицейскому контролю, то есть да, к введению искусственных ограничений. А насколько оправдано установление такой жесткой цензуры, такого полицейского контроля чрезмерного, как вы сказали, в ситуации с искусственным интеллектом и нейросетями? Для чего это нужно? Это да. От этого будет человечеству больше пользы или вреда?
Я считаю, что вреда, но конкретные провайдеры, да, конкретные создатели, фирмы, создающие такие системы, конечно, хотят максимально беречь себя от атак журналистов, от новостей о том, что вот моя модель сказала что-нибудь не то или какую-нибудь галлюцинацию создала. Из-за этого провайдеры сегодня стремятся создать эти фильтры, ну так, чтобы, ну вот уж прям практически никак не могли бы вы их обойти. И часто эти фильтры фильтруют даже абсолютно нормальные задачи, не несущие в себе никакой опасности, которые люди ставят перед системой искусственного интеллекта. Это во многом социальный эффект, во многом связанный с тем, что репутационные риски в этой очень конкурентной области велики.
Насколько сейчас нейросети и искусственный интеллект влились в современную жизнь человека, который использует какие бы то ни было гаджеты для того, чтобы предполагать какую-то возможную опасность с их стороны, влияние их на общество и угрозу со стороны нейросетей искусственного интеллекта, чтобы это начать регулировать?
Во-первых, есть, конечно, на сегодняшний день уже целые профессиональные области, сегменты на рынке труда, где без нейросетей сегодня уже практически сложно себе представить. Таких, по крайней мере, две. Первое – это программирование. Практически все программисты, по крайней мере, в компаниях серьезных, так или иначе используют сети для генерации кода. Второе – это дизайн. Практически все дизайнеры сегодня, не делегируют задачу по дизайну нейронной сети, но используют ее как инструмент. Точно так же, как программисты не говорят, да, системе искусственного интеллекта какой-нибудь, напиши-ка за меня код, а я пойду кофе попью. Ничего подобного. Они генерируют некий код и потом работают над этим кодом, значительно быстрее получается. Также у дизайнеров. Если нужно сгенерировать, не знаю, какой-нибудь логотип, машина вам очень быстро сгенерирует сотню, хотите тысячу, хотите еще больше. А дальше вы уже сами выберете, что вам понравилось, какой красивый, какой некрасивый, с каким вы будете работать, но значительно быстрее у вас получится работать. Также примерно, на самом деле, с всеми профессиональными областями, связанными, скажем, с написанием текста. Юристы, журналисты, даже переводчики. Конечно, они еще по-прежнему нужны, потому что только человек знает, что истинно и что красиво. Да? Истинная красота – человеческие свойства. Машина ничего про истину не знает, она только имитирует. Ничего про красоту не знает, она через вычисления имитирует. Поэтому люди нам по-прежнему нужны, но люди начинают работать по-другому. Часто намного быстрее, вероятно, нам нужно будет завтра меньше юристов. Хотя по-прежнему подпись внизу ставит человек, ответственность за результат берет на себя человек. Всегда.
А кому принадлежат права в этом случае? Вот вы говорите, дизайнеры могут озадачить искусственный интеллект, сгенерировать какое-то количество логотипов, а потом он только выберет. Вот кто в итоге-то будет автором этого логотипа?
На сегодняшний день вопрос окончательно не решен. Большинство систем искусственного интеллекта доступных на рынке юридически устроены так, юридически, не технически устроены так, что правами на вывод, правами на результат владеет тот, кто написал промпт. Вот вы сформулировали промпт, который в эту систему ввели, и вы таким образом можете с этим результатом делать все, что хотите. Насколько эта модель выдержит проверку временем и, конечно, в первую очередь проверку судами, вот посмотрим.
А кто несет ответственность сейчас, если уже понятно, за какой-то ущерб, который причинен в результате рекомендаций искусственного интеллекта?
На сегодняшний день ответственность делится между пользователем, между провайдером модели системы искусственного интеллекта и иногда еще оператором, зависит от условий, в которых вы ее применяете. Если, например, ваш промпт был такой, что вы явно потребовали от модели рассказать вам, как взламывать машины, там, скажем, или квартиры, то, конечно, вы не сможете сказать, что вся ответственность — это создатель модели, а я тут ни при чем. Такого не будет. При этом создатель модели тоже несет какую-то ответственность, если его модель вот на такие очевидные вопросы об очевидно злонамеренных действиях отвечает, а не фильтрует их. Это новая волна, сейчас поднявшаяся в западном мире, законом, регламентирующие использование искусственного интеллекта и разработку системы искусственного интеллекта, они, конечно, поменяют все и в профессии, и в техническом смысле. И сможем ли мы также пользоваться моделями искусственного интеллекта через несколько лет, как мы пользуемся ими сегодня, пока этого никто не знает.
Ну вот, кстати, о судебных исках. Вы уже приводили в пример профессию юристов, которые все чаще используют искусственный интеллект в своей работе, чтобы облегчить ее. И уже не первый год обсуждается возможность о том, чтобы какие-то судебные решения выносил искусственный интеллект, ну просто штамповал, не особенно разбираясь. Но вот есть формальные обстоятельства, закон и прочее.
На сегодняшний день эти системы ни в коем случае не заменяют человека, а работают как такие советники, инструменты, помогающие адвокату, судье написать решение, найти прецеденты, найти похожие случаи и так далее. В реальности так ли это всегда? Много проводится на сегодняшний день тестов социологами. Может быть, человек начинает, там, скажем, судья, если он видит, что машина ему подсказывает всегда приговоры, которые, ну да, так и надо, судья как бы начинает слишком доверять машине. И это тоже нужно каким-то образом пытаться фильтровать и контролировать, потому что если человек просто начинает подмахивать, она ставит свою подпись под любым выводом машины, то зачем этот судья, собственно, нужен и насколько он еще компетентен, большой вопрос. Кроме всего прочего, вот в Европе был небольшой эксперимент, ничем не закончившийся, насколько я знаю, в Эстонии, с машинами-судьями, когда система искусственного интеллекта вместо человека выносит решение. Это довольно быстро все закрылось, но есть страны, примеры, которые мы знаем в основном из Африки, где люди хотят, чтобы решения выносились системами искусственного интеллекта, просто потому что судебная система очень коррумпирована. Больше доверия системам искусственного интеллекта, которые подкупить никак как бы и нельзя. Вопрос о том, будут ли машины заменять судей, на самом деле не такой простой. Зависит он не только здесь, конечно, от технологии, но и от общества, как оно устроено, как оно понимает права, как оно понимает правосудие. В тех странах, где правосудие ассоциируется больше с таким божественным судом, да, неким трансцендентным правосудием, вот есть некая другая сила, которая решила, этой силой может быть машина. Почему нет? В Европе ничего подобного мы не видим. В западном мире, даже не только в Европе, системы искусственного интеллекта используются как такие помощники, ассистенты, но ни в коем случае не заменяют человека во всей сфере правоприменения.
Врачи же тоже так же могут диагностику использовать?
Да, уже все это действительно сегодня существует. Уже есть и эксперименты, и даже примеры использования. Есть, например, такое применение написания отчетов медицинских. Врач тратит в день значительное время, часто несколько часов, на написание отчетов. На сегодняшний день можно пользоваться системой искусственного интеллекта. То есть врач говорит, там вот то-то, то-то, напиши мне отчет. Еще в прошлом году было исследование в Соединенных Штатах, которое показывает, что американские врачи таким образом экономят от часа до двух в день. Это колоссальное время. И таких примеров, ну, можно найти, мне кажется, почти во всех областях. Там, знаете, люди, анализирующие кандидатов на разные позиции, да, которые присылают CV иногда тысячами. Кто будет читать эти тысячи CV и отбирать кандидатов? Ну, например, машина.
Спасибо, что вы сказали про кандидатов на CV. Был же большой скандал, связанный с как раз отбором персонала в 2014 году для Амазона с помощью искусственного интеллекта, да. Потому что искусственный интеллект руководствовался на всем предыдущем опыте Амазона для того, того, чтобы выбирать профессионалов, а там по совпадению в основном были мужчины. И поэтому не дошло ни одно резюме женщины представлено. Был большой скандал.
Очень, очень хороший пример и абсолютно из архаической истории искусственного интеллекта. 10 лет назад все было не так. Да, естественно, там есть некий байс, который зависит, то, что называется байс по-английски, предвзятость, да, дискриминация. Но то, как мы умели бороться с дискриминацией 10 лет назад и сегодня, это два разных мира. На сегодняшний день даже простой промпт просто на уровне текста. Если вы скажете, анализируй проблему предвзятости и убедись, что ты не дискриминируешь, этого уже будет достаточно, чтобы подобный тип поведения убрать. 10 лет назад это даже представить себе было невозможно.
В чем угрозы технологии искусственного интеллекта для общества? И там есть истории про то, как люди заводят себе вот таких виртуальных друзей, общаются с чат-ботами, делают им аватары, не знаю, женятся на моделях искусственного интеллекта, насколько я видела в новостях, были такие заголовки.
Есть много типов использования, о которых мы пока особенно ничего не знаем, что-то новое, что приходит в нашу жизнь. Это вот такая общая фигура, что ли, да, которую как раз и нужно анализировать. Как меняется человек, взаимодействуя с этими нечеловеческими агентами? Вы совершенно верно рассказали про и американские, и европейские стартапы, которые сегодня предлагают виртуальных ассистентов, которые могут с вами 24 часа в сутки общаться на любые темы, там, вплоть эротических сюжетов. Как это контролировать? Есть еще более интересные темы, например, чат-боты, имитирующие мертвых. Если у вас есть корпус всех мейлов или коротких сообщений в WhatsApp, написанных человеком, который ушел из жизни, ну, вы можете создать чат-бот, который будет говорить, как этот человек. Значит ли это, что этот человек каким-то образом как бы продолжает виртуально существовать? Ну, вроде как нет, но, естественно, все этот чат-бот эмоционально на близких этого умершего человека будет оказывать колоссальное влияние, потому что он будет говорить немного, как этот человек. И такие примеры тоже есть. Поэтому в целом, да, человеческое состояние, то, кем мы себя вот в этом мире ощущаем, знаем, все это определяется через язык. Мы наполняем нашу жизнь смыслом через язык. И когда появляются нечеловеческие агенты, говорящие на нашем языке, конечно, все, чем мы являемся, от частной жизни до профессиональной, до политической жизни, да, все это немного приходит в движение, начинает меняться. Я бы не сказал, что это угроза, это новое положение человека в мире, которое мы начинаем осмыслять. И главное, пожалуй, самое тревожное, это скорость этих перемен. Это происходит так быстро, что институты западного мира на сегодняшний день не успевают отвечать, по крайней мере, адекватно отвечать на подобные изменения.
Алексей Гринбаум, философ и специалист по этике цифровых технологий, был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.